«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов 7 минут. Всем доброе утро, кто к нам присоединился. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». У нас в гостях в этом часе Степан Николаевич Калмыков, исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ, профессор, член-корреспондент РАН, научный консультант Негосударственного института развития инопрактика, доктор химических наук. Все правильно?
Доброе утро, да, доброе совершенно утро. Верно.
Доброе утро, Степан Николаевич. Вот, очень рад, что вы к нам пришли, потому что я воспользовался нашими корпоративными здесь механизмами и с коллегами из ВГТРК. Я надеюсь, что Алена подъедет еще. Вот она просто рекомендовала.
Алена Рогозина, этот... специальный корреспондент программы «Видите».
Да, она рекомендовала этот интересный разговор. Мы часто обращаемся к проблематике современной науки, потому что я честно считаю, что это, ну, важнейшая такая вещь, которая может нам обеспечить существование в качестве великой державы. Может быть, самое важное, но точно, по крайней мере, наравне с нашими вооруженными силами и государством как таковым. Поэтому эта тема для меня очень важная, я все время к ней обращаюсь. Хочу построить разговор таким образом. Знаете... Проблематика, с которой вы имеете дело, она, с одной стороны, очень широкая, потому что есть предметность, химия, да? Есть сфера, в которую вы выходите, это энергетика, и в частности атомная энергетика. А с другой стороны, есть результаты этой вашей работы, вы о них, конечно, расскажете, они сами по себе интересны, но мне еще интересно другое. Способ соорганизации и способ ведения научной деятельности, собственно. Потому что вот много раз это говорил, если мы не поменяем метод, собственно, научных исследований, то все время будем находиться где-то в прошлом. Потому что достижение в науке зависит от метода и способа организации. Совершенно вот это точно. Моя преамбула, да? Вот, начнем с большой рамки, с энергетики. Угу. Вот Грета Тунберг прекрасная у нас тут прозвучала. Правда, президент Путин сказал, что он не в восторге. Ну, то есть она девочка хорошая, добрая, но, по всей видимости, ее используют. Вот вы... Выходя в это пространство энергетики, что считаете насчет там зеленой энергии, зачем перспектива вообще и почему вы туда выходите?
Ну, я бы начал с того, что, наверное, все источники энергии, они на самом деле важны и хороши, но нужно четко понимать, что есть промышленные предприятия, которые нуждаются в высококонцентрированных источниках электроэнергии. Поэтому как бы хороши не были, скажем, солнечные батареи, которых действительно можно очень... Сейчас они и дешевеют, да, и действительно они скоро станут очень эффективными, использовать для того, чтобы домохозяйства отдельные обеспечивать. Другое дело, когда это большое промышленное предприятие. Это совершенно уже другая история, когда нужна большая электростанция, либо углеводородная, либо атомная, либо гидроэлектростанция, которая единоразово может выдавать большие мощности в сети, что не могут никакие альтернативные источники энергии, какие бы хорошие и чистые они не были. Второй важный аспект, что на самом деле, если мы то, что будем называть full cost recovery, то есть окупаемость электроэнергии, то здесь очень много сложных вопросов на самом деле, и та же самая, скажем, мы знаем это по Европе, альтернативная энергетика, связанная там с ветром, она становится выгодной только тогда, когда государство проводит 100% субсидирование, то есть оно строит вот эти вот ветряки, и тогда это становится интересно с точки зрения, значит, использования. В противном случае это, значит, абсолютно себя не окупает. Поэтому я бы сказал так, что различные источники, они действительно нужны, но здесь нужно учесть все-таки специфику нашего климата, скажем, то же самое солнечная энергетика в условиях, значит, когда у нас там из 365 дней, я не знаю, сколько у нас солнечных, да, к сожалению, да. Это нельзя, одно дело Сочи, да, но Сочи это, там не так много людей живет, а в северных, значит, наших областях, к сожалению, климатические условия не позволяют, на мой взгляд, рассчитывать сильно на солнечную энергетику.
Ну, смотрите, а если говорить о традиционных, кстати, например, ядерная энергетика не так давно стала традиционной. Вот. Ну и мы знаем, что, с одной стороны, есть проблема безопасности, да, все там помнят и о нашем Чернобыле, и вот японской Фукусиме, кстати, вот я сколько с этим разбирался, разницы не очень много между ними, да, и способ способ борьбы с этим практически одинаковый. Хотя, казалось бы, десятилетия между и той катастрофой и другой. Но это с одной стороны. А с другой стороны, есть еще одна тема, которую активно эксплуатируют зеленые. Там разные есть в этих зеленых. Большинство, конечно, просто работают на этом рынке. И вот особенно те, которые работают на этом рынке, эксплуатируют тему радиоактивных отходов. Это гораздо большая страшилка, чем даже сама тема безопасности. Вот насколько, во-первых, это реально, эта проблема, да? И я так понимаю, что вы ровно на ней сконцентрировались, на этой проблеме.
Да, совершенно верно. Я бы сказал, что основной причиной, которая сейчас, ну, в какой-то степени может ограничивать такое полномасштабное развитие атомной энергетики во многих странах, это как раз проблема радиоактивных отходов. И проблема, на самом деле, она лежит в области прикладных исследований, прикладной науки и новых технологий, которые могут быть разработаны и разрабатываются в рамках, конечно, больших корпораций, таких как «Росатом», таких как Комиссариат по атомной энергии Франции. И, вы знаете, действительно, вот вопрос даже безопасности, он сейчас в какой-то степени отходит на второй план, а первое – это становятся радиоактивные отходы. Почему? Потому что в процессе работы реактора нарабатывается огромное количество радиоактивных нуклидов, которые в том числе являются долгоживущими. Ну, скажем, там, Нептуний-237, что вы представляли, это примерно 2 миллиона лет. Вот хранилища, которые общая концепция какая во всех странах, она принята, это считается, как говорится, нечто, ну, то, что должно обеспечивать безопасность. Глубинные геологические хранилища в, естественно, сейсмоустойчивых регионах. Естественно, в регионах и в местах, где это не водонасыщенные регионы. То есть так, чтобы это была полная изоляция. Вот сейчас, скажем, в Европе предъявляются требования к таким хранилищам, что они миллион лет должны обеспечить вот эту герметичность. Понятно, что это, ну, прогнозы на миллион лет – это очень сложная, я бы сказал так, геологическая, геохимическая, химическая и математическая задача. И именно по этой причине эта задача пока окончательно не решена, и в мире нет ни одного лицензированного постоянного геологического хранилища высокоактивных отходов вот именно на такие периоды времени. И именно поэтому то, что предлагается Россией, и на самом деле это очевидный путь, и, кстати говоря, по этому же пути идут во Франции, это страна, в которой почти 80% атомная энергетика, и которая не собирается сворачивать ее. Это путь, по которому идут многие другие страны, но с неким отставанием. Это, скажем, и Китай, Великобритания, Япония сильно отстали в этом плане, Соединенные Штаты Америки. Это такие, скажем, процедуры, такие манипуляции с радиоактивными отходами, что, во-первых, как вот бытовой мусор мы сортируем, точно так же мы можем рассортировать вот эти радиоактивные отходы. На краткоживущие, которые, скажем, можно хранить, ну, десятки, первые сотни лет. Это все-таки не миллионы, это совсем уже другая задача. И на долгоживущие. А вот долгоживущие можно сжечь, то есть превратить из долгоживущих в краткоживущие. Мы уходим.
Ну, сжечь, в смысле, не в костре, правильно?
Сжечь не в костре, сжечь в особых реакторах, которые способны перевести вот эти долгоживущие нуклиды, такие как америций-241, нептуний-237, в краткоживущие продукты деления. И таким образом мы уходим вот от этих миллионов, которые мы, ну, действительно, очень сложно прогнозировать что-то на миллион лет. Мы уходим уже к временам, ну, десятилетия, столетия, ну, максимум там первое тысячелетие. Это совсем уже другая инженерная задача.
А скажите, а кто сейчас работает из стран еще над этим, кроме
нас?
Ну,
очень активно работает Франция. И вообще, вот я уже упомянул, что во Франции очень хорошо развита ядерная энергетика, это очень большая доля, почти 80%. Это несколько предприятий, которые занимаются именно задачами, связанными с переработкой радиоактивных отходов, с разработкой новых технологий по обращению с отработавшим ядерным топливом. И вот, наверное, Россия и Франция, я думаю, что это абсолютные лидеры мировые в этой области. Значит, в Великобритании есть технологии, которые, значит, ну, несколько, может быть, они уступают Франции и России. Значит, в этой же области работает в меньшей степени Япония, Китай, и очень сильно отстали Соединенные Штаты Америки, потому что в свое время президент Картер подписал декларацию, запрещающую любые манипуляции вот с облученным топливом, кроме как для военных целей. И они очень сильно технологически, значит, за это время отстали, им нужно, ну, либо каким-то образом просто копировать те технологии, которые созданы, либо просто стратегически уже идти по другому пути.
Ну вот интересно, да, что получается, они только военный атом, называется указом, да, оставили себе военный атом, да. А мирным не были озабочены.
И вот ну результат... вот они просто, да, хранили топливо, не перерабатывая.
Вот результат. Итак, картина общая понятна. А в чем, что удалось нам найти, да, в чем наша здесь позиция и почему мы конкурентоспособны? Чем, собственно, занимаетесь вы, как научный консультант и на практике, который является, в общем-то, институтом развития, и которая пытается построить новую технологию, я не побоюсь этого слова, новую технологию научного мышления, да, вот, научного способа работы. И вот каковы результаты вот этой новой научной технологии?
Ну, смотрите, в рамках вот проекта, который длится несколько лет, который собрала «Инопрактика», это, ну, скажем так, одна из миссий была очень важных в рамках этого проекта, потому что в работе участвовали и участвуют огромное количество институтов и отдельных ученых. Это институты, ну, прежде всего, Московский государственный университет, химический факультет. Не могу не отметить, что в этом году мы 90 лет отмечаем химическому факультету.
У вас еще большой праздник. 150
да,
лет таблицы 150, Менделеева.
Да, мы весь год, соответственно, это проводим. Так вот, помимо химического факультета Московского университета, это институты Российской академии наук, это институт элемент органических соединений имени Несмеянова, это институты, которые находятся в структуре госкорпорации «Росатом», радиоинститут имени Хлопина. Это комбинаты, такие как производственное объединение «Маяк». Это вот непосредственно уже промышленники, где мы тестируем те основы технологий, которые мы создаем. Поэтому вот очень важная миссия была собрать всех этих вот очень разных людей.
И сорганизовать. Под
проектную задачу. Потому что, понимаете, я вот... все-таки, наверное, в большей степени ученый, как все-таки себя оценивав и уже... ну, вынужден быть в какой-то степени администратором, и как ученый я хочу сказать, что вот мы ученые, мы в какой-то степени как малые дети, потому что, ну, очень сложно, если ты занимаешься большими научными задачами, одновременно искать...
Предмет требует сверхконцентрации.
Да, искать одновременно, значит, партнеров, условно говоря, промышленных, искать одновременно деньги, искать одновременно бизнес, которому было бы это интересно и так далее. Поэтому, к сожалению, таких людей немного. И вот этот интегратор некий, да, ну вот в данном проекте это как раз выступило, этим интегратором выступила «Инопрактика», они собрали вот этих разных людей, и очень важно, что мы друг друга понимаем, мы говорим на одном языке, поставлена задача, и каждый участник проекта, он, соответственно, выполняет какую-то часть этой задачи. Задача заключается очень, она интересная с точки зрения науки, с одной стороны, и с другой стороны, имеет очень большое практическое значение. Это вот такая комбинация вот очень-очень приятная для меня, когда ты не просто занимаешься чем-то, что там, может быть, когда-нибудь будет востребовано, а может быть, и никогда не будет востребовано, а когда ты занимаешься хорошей наукой, которая воплощается тут же в... значит, какие-то реальные технологии. Так вот, задача заключается в том, что мы научились разделять очень близкие по химическим свойствам элементы, как раз нуклиды с разными периодами полураспада. То есть мы научились отделять, скажем, долгоживущий америций, который мы будем сжигать отдельно. Вот, например, кюрия, который период полураспада 16 лет. Это совсем уже другие, да, по сравнению с 400 годами для америция. И задача очень сложная. Или редкоземельные элементы, да, то есть тоже периоды полураспада маленькие. Задача очень сложная, потому что химические свойства у них настолько похожие, что традиционными технологиями, которые существуют сейчас, это сделать практически невозможно. Либо это возможно, но это приводит к образованию огромного огромного количества радиоактивных отходов, вторичных, то, что называется, да, то есть любая технология, она приводит к отходам, что это становится, опять же, невыгодным, потому что этими отходами, опять же, это, значит, новые технологии должны быть другие созданы по обращению с этими вторичными отходами. Поэтому вот то, что мы разрабатываем, это некие, условно говоря, уникальные молекулы, которые позволяют за очень небольшое количество технологических циклов,
операций,
где смешиваются две, значит, перемешиваются две несмешивающиеся жидкости. И вот распределяются эти элементы. Один в одну жидкость, другой в другую. И дальше мы жидкости разделяем, и дальше у каждой из этих жидкостей, содержащих, один америций, второй, допустим, кюрий, у них разная судьба. Один пойдет, одна жидкость с америцием долгоживущим пойдет в реактор, чтобы его дожечь и превратить в короткоживущие то, о чем я говорил. А кюрий можно либо подождать, из него плутоний образуется, либо еще есть просто бизнес-задача, его можно облучать в реакторах, из него образуется калифорний. Калифорний — это нейтронные источники, а это использование в ядерной медицине, конечно. То есть это огромное количество. И цена его, я сейчас так на память не скажу по цифрам, но колоссальная на внешних рынках. То есть это еще будет...
Вот ровно у этого элемента, да?
Именно у этого элемента, у калифорния, который вот можно получать в реакторах из кюрия. Поэтому это помимо решения такой задачи стратегической с большими, значит, горизонтами планирования, то есть вопрос отходов накопившихся и образующихся, это еще и параллельно задача, которая имеет бизнес-составляющую, то есть наработка вот этого калифорния, который можно просто продавать на внешних рынках. И вот проект заключался в том, что это, с одной стороны, такие фундаментальные химики, расчетчики, то есть это квантово-химические расчеты, потому что, ну, можно предложить тысячи молекул, но тысячи молекул, тысячи соединений невозможно синтезировать. Для этого нужно, ну, немыслимое количество людей, ресурсов и так далее. Поэтому есть некая базовая структура в молекуле. Дальше мы меняем что-то в этой молекуле. Но для того, чтобы перед тем, как синтезировать, вот, получать ее в реальности, делается квантово-химическое моделирование. И мы, скажем, из ряда нескольких сот молекул мы можем выделить, ну, скажем, 5-6, которые заведомо отличаются в лучшую сторону по тем или иным характеристикам. По радиационной стойкости, потому что это технологии, естественно, подразумевают, что они контактируют с высокорадиоактивными, значит, образцами. Это высокая селективность, то есть когда мы можем один элемент выделить, а второй оставить. То есть это как раз то, что нам нужно. Высокая растворимость в тех вот средах, которые в технологии используются. То есть целый ряд требований, которые мы априори перед экспериментом, перед синтезом, мы можем просчитать на соответствие с использованием суперкомпьютеров, что мы и делаем в Московском университете. Дальше вот из этих уже, там, соответственно, нескольких сот молекул, вот мы выбрали там 5-6, мы их синтезируем, группа синтетиков, то есть это фактически специалисты в области органической химии, органического синтеза, это как раз и NEOSRAN, академический институт элемент органических соединений, они получают это соединение, передают нам, дальше мы в Москве, в Московском университете, я одновременно, помимо того, что вот я декан, я еще являюсь заведующим кафедрой радиохимии, то есть там, где мы можем какие-то тесты проводить. И вот мы делаем самые различные исследования в разных условиях, но с небольшими количествами, потому что, понятно, это условия мегаполиса, то есть это то, что можно просто вот какие-то первичные тесты сделать. Потом на основании этих первичных тестов мы выбираем, скажем, одну-две молекулы, мы выбираем уже условия, которые можно использовать для, которые нужно применить для реального использования. Едем уже на предприятие, значит, госкорпорации «Росатом» и, соответственно, проверяем уже на больших количествах, на реальных отходах, на симулированных отходах. То есть это большой цикл еще экспериментов, которые проводятся. Вот на следующей неделе у меня коллеги, значит, из МГУ, они поедут и будут там, ну, несколько недель на маяке работать непосредственно вот на комбинате, тестируя вот эти все вещи.
То есть вот это... здесь вопрос, ровно вот на какой стадии, извините за, может быть, вопрос такой упрощенный, да, на какой стадии эти разработки сейчас находятся?
То есть... Вот я сказал бы так, что стадия НИР, научно-исследовательских работ, она закончена. Вот она в этом году будет закончена.
А сколько она продолжалась тоже?
Ну, я так сказал, что это активная фаза НИРовских работ, это где-то 4 года. За 4 года мы, соответственно, вот эти базовые молекулы, мы их определили. Мы научились их получать в больших количествах. Мы их протестировали всевозможно, в том числе на то, что мы называем весовых количествах, то есть большим количеством радиоактивных материалов. И мы теперь готовы предложить технологический регламент Росатому, передать ему и, соответственно, это уже внедрять как технологию, то, что называется бэкэнда, то есть технологию вот этой завершающей стадии ядерного топливного цикла.
Очень интересно. Вопрос, куча вопросов есть, потому что, ну, есть вопрос, что будет происходить с рынками, если там окажется много Калифорния, да, и сколько его надо. Вот, есть вопрос в том, что будет сжигаться, ну, в реакторах и что оттуда остается. Оно же ничто же не... Как, я такие простые вещи понимаю. Ничто не превращается в ничто, да? Ну, то есть, угу. Этого не может быть.
Конечно.
Вот, и не порождаем ли мы каких-то новых... там проблем, да, или, может быть, там тоже какие-то есть, грубо говоря, прибыли на следующем этапе. Вот это хотелось бы пообсуждать, но и на самом деле, конечно, все-таки я хотел бы, чтобы вы рассказали, это, наверное, мы сразу после новостей сделаем, да, чтобы не прерываться, чтобы вы рассказали все-таки о том, вот это вот межнаучная кооперация, да, или кооперация разных институтов, разных коллективов, невероятно сложное дело. Все-таки хотелось бы, ну, узнать, в чем секрет той же инопрактики, которая смогла это создать, да, провести вот такую соорганизацию. Сейчас прервемся на новости. Пишите ваши вопросы.
Да,
у нас 5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Степан Николаевич Калмыков. Пожалуйста, пишите вопросы. Я думаю, успеем задать.
Да, мы сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим.
Формула смысла.
Мы вернулись в программу. В Москве 10 часов 35 минут. Я напоминаю, у нас в гостях Калмыков Степан Николаевич, исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ, профессор, член-корреспондент РАН, научный консультант Негосударственного института развития инопрактика, доктор химических наук.
Вот скучные вы ученые люди. Вот послушаешь наши новости, да. Какая у людей там интересная,
да.
насыщенная жизнь. А вы что, Степан Николаевич, да. молекулы, реактор, суперкомпьютер. Кстати, о суперкомпьютере.
Да.
Вот у вас прозвучало, я за это и зацеплюсь. Да? То есть вы расчеты все ведете здесь, на нашей базе,
да.
И это позволяет прямо вот суперкомпьютеры...
В МГУ есть такие МГУ возможности, да. И ну, там очень разные расчеты. Что-то можно сделать просто на мощных компьютерах, которые можно просто даже самому собрать многоядерные, а что-то это на суперкомпьютерах рассчитывается. У нас, соответственно, доступ есть к кластерам, и мы им активно пользуемся.
Во как. Реальность. Понимаешь? А вот вернемся к тем вопросам, которые я до новостей задавал. А вот эти вот элементы, которые... Ну вот о Калифорнии вы сказали, mm-hmm. да? Которые используются в медицине для радиологических, так понимаю, исследований mm-hmm. или там да, лечения. Mm-hmm. Вот. А вот остальное, америций, которые вы предлагаете сжигать
ну, да,
в реакторах...
Ну да, фактически здесь мы просто переходим... В реальности мы, конечно, не говорим о том, что это можно каким-то образом использовать. Здесь мы просто уменьшаем безопасность потенциальную. То есть мы переходим от...
Срок хранения,
совершенно верно. Там период полураспада
америция
400 лет. А мы переходим к продуктам деления, у которых, скажем, там цезий-137, стронций-91, одни из самых долгоживущих, это 30 лет. Да? То есть мы порядок уменьшаем.
Порядок.
И это, соответственно, через, скажем, ну, условно, 10 периодов полураспада, это когда уже ничего не остается. То есть понятно, что 4000 лет, либо 300 лет, да, вот это разница. Соответственно, инженерные конструкции, сооружения, безопасность, доказательства этого для лицензирования, это совсем другая уже история.
Вот но вообще-то это суть. Революция, но по большому счету в движении вперед в ядерной энергетике это революция. То есть если можно создать хранилище, доказанное на 300 лет годности,
угу.
и просчитанные степени безопасности по отношению к ним, это открывает ведь возможность ну, неограниченного развития ядерной энергетики. В этой части, да, понятно,
да.
есть собственные проблемы безопасности,
конечно,
другие.
Конечно. Ну, фактически, смотрите, это действительно будет, я бы так сказал, революцией, потому что то, что мы делаем, это одна из составляющих частей. Ну, например, вот мы выделили америций, но одним из проектов Росатома, который должен вот в этом, как говорится, дальше участвовать и подхватывать эту тему, это так, создание так называемого реактора-мусорщика. То есть тот реактор, в котором это как раз сжечь и можно. Вот один из проектов, и проект этот вошел в приоритетный национальный проект, это создание так называемого жидкостно-солевого реактора. То есть это реактор, который будет не энергетическим, не для того, чтобы вырабатывать, а вот именно как мусоросжигательный завод небольшой, да, то есть куда мы можем загружать вот эти долгоживущие опасные вещи и, соответственно, превращать их условно в коротыши. И вот такой проект в Росатоме есть, он активно сейчас развивается, поэтому, когда вот это будет создано, когда будет создана, с одной стороны, химия и вот вся технология, то, что называется бэкэнда, то есть завершающей стадии ядерного топливного цикла, и когда будет создан вот этот реактор-мусорщик, то это действительно будет большой прорыв. Причем прорыв, вот понимаете, здесь две буквы «э» – экология и экономика, потому что, ну, экология мы уже обсудили, а экономика очень простая здесь. Значит, Росатом, я не помню, в каком количестве сейчас стран имеет или планирует иметь контракты, ведет переговоры, но рынок этот становится очень-очень конкурентным, потому что многие страны, ну, например, сейчас выходят активно на рынок, значит, строительство атомных электростанций, исследовательских реакторов, Китай, который предлагает очень за небольшие деньги, соответственно, строить подобные объекты.
И хранилище.
Нет, не хранилище, а именно реакторы.
Реакторы.
Да. И суть заключается в том, что мы должны помимо стройки, помимо сдачи объекта, инфраструктуры и так далее, мы должны предложить некий сервис этим странам, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Ну, например, вот как сейчас контракты. Значит, мы строим станцию, и дальше страна фактически, в которой построены реакторы, значит, она должна еще думать об этой инфраструктуре, связанной с отходами. Но если мы разрабатываем...
строить и то, и другое.
Ну, фактически, да.
То есть, прям под ключ, да, получается такой проект?
Это получается под ключ проект. Но вот пока сейчас, как говорится, страна, вот страны сами должны решать эту проблему отходов. Значит, мы, по, допустим, там, контрактам лизинга топлива забираем наше же топливо, значит, на переработку и возвращаем им отходы. То есть вопрос в том, что этим странам еще, ну, представьте, одно дело, допустим, там, большие страны промышленно развитые, а есть страны поменьше, да, где просто нету технологических, значит, я не знаю, геологических условий для создания подобных вещей. А когда мы предлагаем, значит, фактически сервис, что мы им возвращаем, не то, что им нужно хранить тысячи, десятки тысяч лет, а хранить десятки, сотни лет, это уже экономически этим странам будет очень-очень интересно. То есть это вопрос, связанный с фактически созданием еще в этих странах инфраструктуры с обращением вот с этими опасными отходами. И это будет конкурентным преимуществом у Росатома по сравнению с глобальными конкурентами на рынках.
Ну и вот здесь вопрос к организации этой деятельности, у которой есть такие результаты. Почему я, может быть, я там громко сказал «революция», да, время покажет, но я точно понимаю, что это такой прорыв, который расширяет возможности использования ядерной энергетики.
Однозначно.
А мы страна-лидер в ядерной энергетике, значит, мы просто применяем повышающий коэффициент,
да,
к нашему лидерству.
Да.
Вот. Скромно, я бы так сказал. Да? Вот теперь смотрите, часто с нашими слушателями там вспоминают мне, говорят, ну вот как было, как прорывались, так сказать, в ядерную сферу, как космос летели, вот шарашки. Не спорю, были тогда эффективными, и не надо, кстати, говорить о каком-то там принципиальном ужасе этих шарашек и так далее. Угу. Но это был вот такой способ организации научной работы, да? И я так понимаю, что то, что вы делаете сейчас, да, это такая очень правильная альтернатива всему этому. Да? Вот есть проект, задача, и есть в данном случае на практика, которая берется за организацию решения задач. Да, вот именно три компонента. Да? Это, собственно, и вы консультируете этот процесс тоже, да, организация решения задач.
Ну, естественно, потому что, смотрите, как вообще построена сама вот эта идеология. Различные факультеты, в том числе химический факультет, он направляет некие предложения по потенциально интересным и коммерциализируемым проектам. Дальше вы на практике есть корпус экспертов, которые оценивают эти проекты, выбирают из них там какую-то небольшую долю. И дальше эти проекты уже направляются вот в крупные, например, госкорпорации, такие как Росатом. И дальше Росатом уже делает экспертизу. Ага, вот этот проект может быть интересным, потому что он приведет там в такой-то перспективе к изменению технологий, к таким-то прибылям, новым рынкам или, соответственно, обеспечению безопасности какой-то и так далее. И дальше... Вот, скажем, я как консультант научный вот в этого проекта, моя задача тоже вот подобрать вот эту всю картинку. Кто же может быть участником, чтобы проект был полноценным, чтобы вот эта цепочка последовательная от фундаментальной исследования до технологического регламента, чтобы он состоялся. Какие институты взять, какие взять институты Росатома, какие взять комбинаты Росатома, у кого какие возможности есть. И все это делается, естественно, под значит, зонтиком и на практике, и здесь бы было, ну, мы просто не справились. Второй очень важный момент, и ну, все ученые об этом плачут, естественно, и так далее, это все наши бюрократические процедуры, связанные с закупками и так далее. Но, понимаете, реальность такова, что согласно, значит, вот даже если у меня есть грант фундаментальный, согласно всем тем нормам, которые сейчас есть, я иногда должен ждать по несколько месяцев, вот пока я заявку сдам до момента, когда я получу, скажем, какой-то реактив, либо какой-то прибор. И это настолько парализует, да, то есть нужно понимать, что, ну, вот я в свое время там работал там, в западной лаборатории, да, я прихожу вниз в, значит, условно, в, там, в магазин или в отдел, да, я пишу заявку, мне это на следующий день на столе. Ну, понятно, что это идеальная картинка, но когда это продолжается несколько месяцев, это очень сложно. Когда ученые сами должны заниматься вопросами таможенных, да, там, всяких сборов и таможенного брокера, это отнимает время, силы и ресурсы от основной нашей деятельности. Поэтому ты на практике это чудесным образом все берет на себя. И это вот действительно очень хорошо. Я
то пишу... есть решение всех этих долгоиграющих вопросов, да, которые так мешают.
Да, я пишу заявку, что мне нужно, и это вопросы решают. Я вообще не думаю насчет того, кто будет поставщиком, сколько это стоит, кто будет брокером таможенным. Да? То есть у меня через некоторое время это оказывается в лаборатории, и я с этим работаю. Вот на самом деле вот этого настолько не хватает ученым, что я думаю, любого опросить, какая основная проблема... Значит, вот современной российской науки это вопрос, связанный с закупками.
Понятно. Ну, с закупками это узко, а с обеспечением деятельности, можно сказать, да, широко. Да?
Совершенно точно.
Но есть же еще один фактор. Да? Вот есть ваши научные открытия, да, и научные результаты. А дальше ведь надо еще сделать, переместить эти результаты на площадки промышленные, производственные. Там, где это будет... Это же... Помните все... Ну, я помню хорошо. Я как-то поздний Советский Союз. Вот у нас проблема с внедрением, понимаешь. Мы вот тут все пооткрывали, а с внедрением ученые обижались на то, что у них не берут. А промышленники рассказывали про то, что ученые нифига не делают. И то, что они нам дают, да, в качестве продукта, да, продуктом не является, потому что мы внедрить это не,
да,
можем.
Да.
Вот я так понимаю, что эту функцию на себя некоммерческий институт развития и на практике, не государственный, угу, тоже на себя принимает. И в чем это выражается?
Да, совершенно точно. Ну, вот смотри, действительно, это очень правильная тема, вы очень точно это все охарактеризовали. Значит, ну, очень много приходится общаться и с компаниями, и с бизнесом. Какая может быть схема, и какая чаще всего, к сожалению, применяется. Ученые что-то умеют, что-то пытаются сделать. Дальше выходят на промышленников, на бизнес и предлагают им, а это, оказывается, никому не нужно. И для них это разочарование и расстройство, и они считают себя никому не нужными и так далее. И это, к сожалению, опять же, я повторю, очень-очень, это в большинстве случаев так. Здесь нужно идти, может быть, от обратного, да, то есть приглашать конкретный реальный сектор экономики, если речь идет о прикладных исследованиях, и спрашивать, что вам нужно для того, чтобы, скажем, там, повысить эффективность производства, я не знаю, безопасность, там, экологические вопросы решить и так далее. И в рамках этого уже, естественно, в рамках своих компетенций уже пытаться создавать что-то. Вот фактически это та схема, то есть вот и на практике она послужила вот этой вот связующим звеном между реальным сектором экономики и Росатомом и нами. Потому что в противном случае, ну да, мы что-то умели, что-то предлагали, а это оказывалось совершенно на самом деле. Нам казалось, что это нужно, а нам потом нам раз, да нет, это вообще на самом деле это все решено, или это вот как бы вы придумали, такой проблемы нету. И когда есть вот это связующее звено, которое на самом деле было в Советском Союзе, очень эффективно работало, да, вот эта цепочка из, скажем, фундаментальных академических институтов,
отраслевых.
Вузов, отраслевых и дальше уже промышленность. Отраслевые институты практически все были уничтожены. Поэтому вот мы разорваны, между нами океан, пропасть, да, мы говорим на разных языках, у нас разные задачи, мы друг друга не слышим. И вот наличие таких институтов развития, как и на практике, которые пытаются, вот, значит, свести, говорить на одном языке, чтобы мы слышали друг друга, находить конкретные задачи, которые нужны реальному сектору экономики, и где потенциал фундаментальной науки, университетской, академической, будет востребован, это вот очень-очень задача правильная и важная. И вот конкретный пример, что она приводит к хорошему положительному результату.
Ну вот интересно. Слово я просто тут посмотрел. У вас же есть вот, ну, проект, даже такое... Название у него. Вы занимаетесь лингадами.
Вот если... Легандами.
Легандами. Угу. О, Господи, видите, я даже неправильно, неправильно прочел. Ну, вот так кто-то, если услышит, да? Что, о чем, куда. Ну, вот мы с вами 50 минут проговорили, но стало значительно яснее. Вот. Как вы считаете, насколько у нас сейчас потенциал фундаментальной науки, которой вы, собственно, ну, занимаетесь, не использован, да, для того, чтобы ее применить все-таки в практике, да, и сколько таких усилий еще вот соразмерно к тому, что и на практика делает, да, сколько нам такого еще нужно, и что мы из этого можем получить. Я понимаю, что вопрос общий, но без него никуда.
И он сильно недовостребован по самым разным причинам. Где-то, к сожалению, ну, за годы демодернизации где-то погибли научные школы, к сожалению. И уровень, который был в Советском Союзе по отдельным направлениям, к сожалению, нужно признать, он утерян.
Но он восстанавливается, извините, что перебиваю.
Он что-то восстанавливается,
школу очень трудно восстановить, если понимать, что
конечно,
такое школа.
Конечно, во-первых, это гигантские средства, это время, это должен быть... лидер научный, который обрастает дальше, значит, молодыми там ребятами, которые начинают быть активными и так далее. Это то, что невозможно просто решить деньгами. Вот это нужно понимать, да, что есть вопросы, которые нельзя решить просто даже очень большими инвестициями. Можно купить технологии, это другой путь, да, но если ты хочешь создать научную школу, которая действительно сама способна создавать там новые изделия, технологии и так далее, это вопрос очень сложный. Это то, что нельзя только деньгами решить. Поэтому я бы сказал так, что недовостребованы, вот, да, среди оставшихся вот этих хороших фундаментальных школ недовостребованность очень большая именно по той причине, что мы зачастую говорим на разных языках с теми, кто потенциально может это, ну, потребителем вот этой вот научной продукции является. Второй момент, конечно, и мы это все время ощущаем, то, что большинство фундаментальных исследований, большинство то, что мы говорим, вот, венчурных исследований, да, это, с одной стороны, либо очень... большой горизонт планирования, и бизнесу это может быть неинтересно, потому что это...
Да ему 5-7 лет окупаемости,
конечно,
они так,
конечно,
считают.
Конечно, и это по пальцам можно посчитать, то, что это будет такая окупаемость. Вот это одна проблема. А вторая проблема – это то, что это рискованные вещи, да, разрабатывают технологии, но, может быть, из там 100 технологий, может, одна сработать. Но зато, если она сработает, то маржинальность там увеличивается на порядке. Поэтому, естественно, вот почему, скажем, с госкорпорациями легче, потому что у них вот эти вот, ну, массив денежный, да,
и возможности риска... И у них они обязаны долгосрочно
конечно,
планировать.
Стратегические возможности риска у них больше. Именно поэтому с Росатомом комфортно работать в этом плане, что может что-то даже и не получиться. Это нормальный процесс. В исследованиях бывает, что не получается. Не получается не потому, что люди плохо работают.
А вы сейчас очень важную вещь сказали. Природа. И спасибо, что ее сказали, потому что я точно так же считаю. Вы назвали цифру. Одно исследование из 100. И это... Ну, я уверен, что это не метафора.
Я думаю, что это соизмеримо.
Это примерно так и есть. Да, то есть это не точная, конечно, дата, но это примерно так и есть. И нужно понимать, что если у тебя нет стратегического видения, стратегической устойчивости и готовности вот таким образом вкладываться, то наука тогда исчезнет. Это Совершенно точно. Понимание этой вещи есть главное, с моей точки зрения, основание существования фундаментальной науки как таковой.
Да.
Вот в этом соотношении. Вот. Ну и, конечно, вот то, что и на практике делает, нам бы еще такую же деятельность, знаете, вот как наука, трансфер науки в производство. Совершенно а есть точно. Еще же, помните, тоже советская старая тема конверсии. Вот все, что у нас, например, в военном деле там, и в оборонке, вот я уверен, само оно не перетечет в мирную сферу, да? Но нужен и такой трансфер.
Да. Здесь только важно не пойти по тому пути, когда там высокотехнологичные наши предприятия начали сковородки выпускать.
Или мармелад, я помню. Да, вот это главное, чтобы не было. Завод ракетного топлива начал выпускать мармелад. Я помню это в начале 90-х.
Главное вот этого, чтобы не было. Да.
Не допустить. Ну вот видите, у нас здесь есть с вами полное совпадение взглядов. Ну что, во-первых, очень интересно. Во-первых, во-вторых, очень здорово, что у нас есть такие вещи, в которых мы лидируем и в которых мы реально... Ну, расширяем наши возможности сильно, да, по Росатому мы говорили. Ну и в-третьих, я желаю вам удачи и на практике.
Спасибо большое.
И вообще думаю, что если вот такой старт, когда удалось и разработать, и внедрить, да, вот, на этом примере, что он будет не один. Да. Нам нужны вообще-то десятки таких вещей.
Совершенно точно.
Нам нужны десятки таких вещей.
Спасибо вам большое. Вот. И от наших слушателей тоже за очень многие вещи, которые вы разъяснили им сегодня в рамках этой программы.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Формула смысла.